Дорогие друзья, один как-то проповедник вышел за кафедру и немножко переживает, говорит: «Братья и сестры, вы только не подумайте, что я кого-то из вас буду иметь в виду». А потом немножко подумал, говорит: «А если не вас, то кому мне тогда говорить?» Может быть, и у меня немножко есть переживания такие. В основании своей проповеди я прочитаю книгу Откровения, 3 глава, с 1 стиха, но немножко выборочно. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать». И 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим, пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие друзья, хочу порассуждать на эту тему. 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды». Дорогие друзья, победы бывают разные. Победы все вознаграждаются. И побеждать, конечно, нелегко. Чтобы победить, нужно много стараться, нужно много заниматься. Где-то надо на себя наступать, свою лень немножко, знаете, вот так в карман прятать в какой-нибудь. Чтобы победить. Я сказал, что победа навсегда вознаграждается. И победа, конечно, для разного уровня. Детская есть победа, для подростков есть победа. Есть победа для молодежи, есть для среднего возраста. И есть для старичков тоже победа. Своя победа. Дорогие друзья, здесь я хочу говорить о той победе, которую принимает Бог, которую оценивает Бог, за которую победу будет вознаграждать Бог. Говорит: «Побеждающего я одену в белую одежду, исповедаю его пред всем». Я слышал один пример, по-моему, это в Норвегии, там на севере. Есть тоже, ну, поселочки северные, там тоже есть шаманы. Один миссионер говорит: «У нас в нашей группке это очень большой праздник, когда кто-то желает принять крещение. Но перед тем, как он хочет уже принять крещение, говорит, мы зажигаем большой костер на реке, сходятся люди с поселочка. И вот в знак того, что ты отказываешься от идолов, идешь к Богу живому, ты должен взять или должна взять этих идолов своих и прийти бросить в костер». И говорит, и удивительно наблюдать эту картину, когда они подходят, берут своих идолов и бросают в костер. Кому-то сильно жаль, кто-то с удовольствием, кто-то с восторгом это делает. Говорит, помню одну женщину, взяла своих идолов и идет как будто украдкой, подходит к костру, нет, разворачивается и назад пошла. А тут, говорит, уже время сумрак, и вечер, и смотрит в темноту, и опять, нет, разворачивается, и опять идет к костру. И говорит, так несколько раз, миссионер говорит, я увидел, что у нее сильно большая борьба, подхожу и говорю ей: «Женщина, давайте, может быть, вы на следующий раз оставьте, пока не надо кидать». Она посмотрела на него немножко, несколько секунд, что-то соображала, думала, представляла. «Нет», говорит, разворачивается и обходит, подходит и бросает в костер. Говорит, ужасная картина. Когда она бросила в костер, она тут же упала, потеряла сознание. Вы знаете, я, конечно, ну, может быть, отчасти ее как-то где-то чуть-чуть понимаю. Ее страдания, ее переживания, ее победу этих идолов бросить в костер. Но для меня это не такая победа. Если бы мне сказали: «Вот идолы, возьми, спали их, о, с удовольствием, давайте побольше, буду уничтожать их». Для этой женщины это стоило, победа бросила. Вы знаете, друзья, на каждый уровень, как я сказал, есть своя победа. Когда-то Бог заговорил с Каином, у него был брат очень хороший, Авель. Но почему-то, я не знаю до конца, что мотивировало Каина, почему он не смотрел на меньшего брата, когда меньший брат был такой благословенный, хороший, добрый, Все, что он не сделает, Богу нравится. Все, что не скажет, Богу приятно. Бог слушает, разговаривает с ним. А вот с Каином у Бога какая-то была дистанция. И вот как обычно приносят жертву. И Авель приносит жертву, и Бог принимает эту жертву. Каин приносит жертву с Богом. Ну, понимает, что все равно это Бог все во всем. Он понимает, что Бог очень строгий, серьезный, может наказывать. Это Бог все, и он это понимает. И тоже приносит Богу жертву, а Бог не принимает. И так обиделся Каин на брата своего. Казалось бы, на Бога обижайся. Нет, на брата своего. У брата Бог принял жертву, а у меня не принимает. Вы знаете, и Бог с ним заговорил: Каин, у тебя в сердце грех лежит. Почему? Потому что у тебя поступки, дела твои злые. Там ты вчера поступил плохо, сегодня ты поступил, тогда ты поступил плохо. У тебя дела злые, и вот от этого, ну как я могу от тебя принять жертву? Вы знаете, победы у него в жизни не произошло. Как правило, если в нашей жизни, в нашем сердце есть какой-то грех, как правило, всегда Бог не опаздывает. Он с нами заговорит и начинает говорить с нами. Он просто так не говорит, когда у меня все хорошо. Он не говорит, ну, не будет меня обличать за что-то. А если вдруг у меня какой-то поселился грех, как правило, всегда Бог обычно заговорит к сердцу. Вы знаете, в этот момент Каин не уступил, не уступил. Разозлился, однажды говорит брату своему: пойдем в поле. Авель, он чистая душа, добрый, у него совсем доброе расположение, у него об убийстве и мысли не было. Ну как это так? Даже не думал об этом. И тут происходит что-то страшное. Бог так допустил. Вы знаете, друзья, в жизни Давида был такой момент, когда он скрывался от Саула. Вы знаете, ну вот в моем, я не знаю, как вы, а вот я, когда это читал, особенно помню раньше, когда только начал Библию, читаю. И вот эта история, Давид убегает от Саула, ну конечно, я мысленно на стороне Давида, вот так, и как бы болею за Давида. Может быть, я не знаю, как у вас, но у меня было так. Я входил в эту роль, я как будто там был и переживал за Давида. И вот такой мне нравится момент, когда он в пещере, и Давид, Саул заходит в пещеру для нужды. Я удивляюсь с Давида, какой это был человек. Как он тихонько подходит к Саулу, как он отрезает край одежды. Это, ну да, я понимаю, что, возможно, тут Бог немножко притупил чувства Саулу, а Давиду вот дал такие качества. Аккуратненько, все чинно, отрезает край одежды. Саул выходит. Нет, перед тем, как еще выйти, подходит кто-то и говорит: один удар, позволь, Давид. Нет, не вздумай. Давай, не надо. Пусть Бог с ним разговаривает. И вот какая-то, я представляю, в Давида какая-то дрожь. А как вы думаете, Давид хотел убить бы Саула? Я думаю, хотел. Давид уже многих убил на войне. Он насколько блистательно воевал. Саул был в восхищении от него. Все военачальники от этого юноши были в восторге. Как он дает совет одному, второму: вы туда, вы тот фланг берите, туда. Ну, на войне все так, знаете. Я, если вот представить эту картину, все его слушаются, и победа. Филистимляне убежали. И Давиду не зря начали петь: Давид, вот такой ты человек. Такого еще в Израиле не было. И вот теперь Давид тут стоит перед Саулом. Тоже желание было убить. Разве у вас нет желания кому-то отомстить за то, что он виновен? А кто-то в сердце вам говорит: не лучше ли тебе остаться униженным? Вот так само и сказал Бог Давиду в этот момент. Кажется, самый ответственный момент. Бог говорит Давиду: Давид, не трогай, не надо. Оставь мне мщение, я воздам, Давид. И Давид слушает это голоса и говорит Авесе: не надо, иди там своим воинам, не надо. Выходит и говорит: Саул, посмотри, это твой край одежды. Бог только что мне предавал тебя в руки, я не поднял руки на тебя. Да, Саул, когда услышал эти слова, как мы иногда говорим, без слез слушать невозможно. Саул расплакался, говорит: сын мой, ты правее меня. Такая славная победа. Дорогие друзья, кто из нас в жизни нашей переживал вот такие победы? Когда я сильно боролся, когда у меня было искушение кому-то отмстить или как-то поступить, или вот нужно было покаяться, попросить прощения, и такая славная победа. Для родителей есть своя победа. Я как-то читал, Николай Водневский описывает. Когда мне было 5 лет, я, говорит, запомнил своего отца. Мне было 5 лет, я что-то лазил по серванту, нашел в железной баночке какие-то бумажки. Я их взял, и тут был со мной мой друг, там люди нарисованные. Говорит, и мой друг говорит, давай повырезаем. Ну, для меня это очень картина знакома, мои дочери любят вырезать, рисовать. И вот я прямо как вижу, как эти два мальчика, Николай Водневский, и поискали ножницы, их нету. А мальчик говорит, у меня дома есть ножницы, побежали ко мне. Побежали, побежали, и начали вырезать. Мама мальчика того увидела, это же деньги. Николай Водневский говорит, ну, описывает, когда я услышал, ну, сосед, мама моего друга сказала, это же деньги, я до конца не понимал, что это, но понял, что мы сделали какую-то шкоду. И вдруг она выбежала и побежала к моему отцу и говорит, там, сын твой деньги порезал. Говорит, я помню отца, лицо его прибегает, как посмотрел на меня, сынок, ты ж корову порезал. Говорит, я увидел, ну, переживание в глазах отца, я понял, что я шкоду сделал. Я думал, отец меня будет бить. Взял он меня на руки, говорю, папа, прости меня. Ну, там, я попросил прощения у папы. Говорит, сынок, сынок, сколько мы копили, ты ж корову порезал. И он говорит, вот этот страдальческий, с таким переживанием взор отца, с 5 лет до сих пор у меня перед глазами. Победили родители. Я думаю, родители меня сейчас многие понимают, когда кто-то из детей нам попадается под горячую руку, какую-то шкоду сделали. Да, мы любим своих детей, но шкода такая сильная, или кто-то меня позорил из детей, как ты могла так поступить, ну чего ж ты так делаешь или сделал? И он говорит, я запомнил этого отца, такой прекрасный взор. Дорогие друзья, как-то покаялся один человек из преступного мира, пришел в церковь, сильно полюбил Бога, но в преступном мире его слово было сильным, большим авторитетом. И однажды говорит, по-моему, он уже или принял крещение, или вот сейчас должен быть принять крещение. Приезжают ко мне друзья, Виктор, Виктор, пожалуйста, у них там разборки с оружием, пожалуйста, твое слово надо. Есть, знаете, ребята, которые только стрелять, драться, больше ничего не умеют. А есть, которые умеют говорить. И даже оружие опускают, когда кто-то говорит, вот умеет вот так договариваться. И этот Виктор, он умел так договариваться, имел авторитет, слово. И они, Виктор, пожалуйста, выручай, твое слово наше, поехали. Он говорит, братцы, не могу. Виктор, пожалуйста, ты что, нас не уважаешь? Братцы, уважаю. Ну а в чем? Понимаете, мы ж твои друзья, мы за тебя. Я понимаю, вы мои друзья, но вы временные. Как мы временные? Да мы! Поймите, вы только же до гроба, а потом мне что, с Богом жить? Друзья опустили руки, перестали его уговаривать. Он говорит, для меня это была огромная победа. Тогда все вскипело. Я представил своих друзей, какой они опасности. Да, может быть, какого это 90-е годы. Кого-то сейчас застрелят или еще что-то. И вот эта картина... Конечно, встать за друзей, но мысь, я же временный, дойду до предела, а потом жить мне вечно с Богом. Дорогие друзья, еще последний пример. Вспоминаю, покаялся, недавно было, несколько лет назад, один человек молодой пришел в церковь. Как правило, у нас есть друзья, знакомые, подруги, мы общаемся, разговариваем. А он говорит, поначалу как-то со мной, ну, заговорили там, все. А потом как-то заканчивается собрание, друг с другом там общаются, а я стою один. И раз, и второй раз, и третий. Говорит, как-то пришел домой, упал на кровать, так стало обидно. Нету друзей. И рыдал, и плакал, говорит, как маленький мальчик. Господи, ну почему? Ты меня простил, из церкви уходить не хочу. Но мне друзей нету, почему мне так одиноко? Начал плакать сильно. Говорит, я плакал, как маленький мальчик. А потом говорю такие слова. Вот так молюсь, плачу, лежу на кровати, и так я молюсь, я разговариваю с Богом. А потом говорю, Господи, ну пусть у меня не будет друзей, Ты будь моим другом. И говорит, после этих слов я успокоился. Вдруг мне звонок. А звонок был такой. Один брат купил себе костюм на Рождество, как раз красивый, хороший, меряет. А в чем была проблема? Он купил его без жены. А жена на него смотрит. Да ну, он тебе не подходит, он маленький, тебе надо больше, это что-то не то. Да пойдет, да хорош, ну что я, денег больше нету. Да нет, я тебя не хочу таким видеть в собрании, нет, и все, он тебе, нет, не годится, давай куда-нибудь, вези, сдавай назад. А он думает, назад сдавать. А ему мысль, у вас Алексей пришел в церковь, подари ему. Я говорю, это ты мыслишь, да нет, это денег больше нету, тут Рождество, зима, работы нету. А вторая мысль, ну подари Алексею, он у вас пришел недавно в церковь, подари ему. И говорит, жена мне туда говорит, пойди сдай назад, поменяй на больший. А мысль, отдай Алексею, он у вас пришел недавно в церковь. И говорит, я стою и беру телефон и звоню. Алексей, он говорит, алло. Он говорит, Алексей потом рассказывает, я лежу на кровати, плачу. И вот когда вот эти слова сказал, Господи, будь ты моим другом. И мне тут звонок, я беру, алло. Алексей, у меня для тебя есть подарочек на Рождество. Ты сейчас дома? Да, дома. Я сейчас подъеду. Хорошо. Говорит, заходит ко мне, это я слышал свидетельство этого брата. Заходит ко мне брат и костюм дарит. Возьми, это тебе подарочек. Он говорит, поверьте, я не видел этого брата. Я видел Иисуса Христа, который как друг пришел ко мне и говорит, возьми подарочек тебе на Рождество. Дорогие друзья, побеждающий облечется в белые одежды. Я исповедаю имя Его. Конечно, Христос говорит, знаю твои дела. Ты что-то делаешь, что-то хорошо. В общем, на фоне людей ты неплохо выглядишь. Но есть то, что тебе надо исправить. И это то, что-то меняет глобальные формы в твоей жизни. Или я тебе буду исповедовать, или я тебя не буду исповедовать. Может быть, ты спасешься, но как головня из огня. Как головня из огня. Дорогие друзья, Христос сегодня хочет нас видеть не какими-то серыми мышками, невзрачными, такими, знаете, загнанными в угол мышонками. Нет. Господь хочет меня видеть вот такого, исповедать имя мое, одеть в белую одежду, сказать, войди в город воротами. Христос вот этого хочет, торжества. А если у нас сегодня такие трудности, переживания, кто-то убегает, кто-то в опасности, я не знаю почему. Я не знаю. Но я знаю, что эта жизнь наша пройдет очень быстро. Я недавно все в церкви спрашиваю мальчика одного. Как ты думаешь, Эдик, твоя жизнь коротенькая или длинная? Он, длинная. А у старших спрашиваю, а ваша жизнь длинная или короткая? Они говорят, короткая. Действительно, наша жизнь очень коротенькая. Пройдет быстро. И наступит то время, когда мы переступим порог. Пусть нас Бог благословит, чтобы нам переступать тот порог, небесный город, не с постыдным лицом, а как герой веры. Аминь.